Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека. Сегодня у нас уже не в первый раз в гостях Татьяна Филипьева, православный психолог, кандидат психологических наук, консультант Российского психологического общества. Добрый день, Татьяна.
Здравствуйте.
И второй наш сегодняшний гость – это Сергей Чесноков, кандидат исторических наук, президент Международного фестиваля социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь». Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор посвящен такой теме, как символы. Мы живем в мире символов, в мире знаков, в мире, где мы обычно не обращаем внимания на их смыслы, на то, что за ними скрывается, потому что некоторые символы начинают нас сопровождать с момента рождения и сопровождают всю нашу жизнь, и уже стирается понимание, что они, собственно говоря, означают. В то же самое время символы влияют на наше сознание, даже на подсознание, и задают некий вектор развития жизненного. Недаром в советские времена такое большое внимание обращалось на символы. Советские, коммунистические, их трепетно пестовали, их внедряли в массовое сознание и столь же настойчиво уничтожали символы прежней императорской России, символы христианские, взрывали храмы, стремясь начать все с чистого листа. И мой первый вопрос к Татьяне Филипьевой. Татьяна, это совершенно огромная тема, непочатый край для разговора, но сегодня хотелось бы, конечно, чтобы мы поговорили о христианских символах и символах советских, потому что в сегодняшней постсоветской России все это очень тесно переплетено. В какой степени, вы могли бы ответить на этот вопрос с точки зрения психолога, с точки зрения психологии, символы влияют на нас, на людей, людей простых и людей, может быть, даже духовно продвинутых, развитых. Каково взаимодействие в данном вопросе?
Хочу начать с маленькой такой поэтической строки. Где мудрость, утраченная нами ради знания? Где знание, утраченное нами ради сведений? Люди в современной жизни очень неглубоко, очень несерьезно относятся к символам вокруг них, к знакам. А между тем привлекают внимание к этим темам кругом и реклама, и телевидение, и радио. И вот сегодня, надеюсь, что наша передача будет не только сведением для кого-то, но и ориентирует их на знания и, может быть, приведет к мыслям о Боге и к мудрости божественной нашего существования. Я желаю этого нам всем и всем слушателям, поскольку конечный смысл – это всегда смысл о вечной жизни, о спасении души. И как психолог я хочу сказать, что тема символики, она, конечно, соприкасается непосредственно с психологией восприятия, психологией представлений, психологией сознания, психологией мышления, психологией бессознательного, психологии речи, в том числе внутренней речи. И это есть у каждого человека без исключения. Воцерковлен он или нет, духовно развит или нет, ребенок он или уже старенький человек. Поэтому, как и сама психология, она есть всегда, есть везде и влияет на нас. Но несерьезность, такая неосмысленность нашего существования, легкомысленность, это, конечно, кругом и всюду разлито, и хочется, чтобы мы серьезно обратили внимание на все. А поскольку символы – это ведь обломки былого единства, одного наречия всех людей, которым владели все люди до строительства Вавилонской башни, до смешения языков. Православный философ Павел Флоренский говорил вообще о символах как о божественном языке. Он говорил, язык божественный обращен сперва ко всем людям и открывает им существование Бога. Символика – язык всех народов, как и религия, которая может быть достоянием каждой семьи, каждого человека. Поэтому это общие знаки, но они уже хранят в себе таинственные знания, таинственные, сокрытые от сиюминутного, реального восприятия этого мира. Поэтому нужно остановиться и подумать, дать себе время, чтобы понять, что передо мной, что значит эта буква. Вот, к примеру, комбинации букв альфа и омега, первые и последние буквы греческого алфавита, это символ ранних христиан. И используется он и в ранние времена, и в настоящее время. Мы можем видеть это на главных символах наших христианских, на иконах. Для обозначения всемогущества, бесконечности Бога. И так оно и записано в Апокалипсисе. Поэтому, если внимательно смотреть вокруг себя, мы увидим множество символов и остановимся на минуту в беге по этой жизни и спросим себя, а что это значит?
Татьяна, я хотел бы сказать, что, конечно, через символы, через символику осуществлялась и проповедь тех или иных идей, в том числе и проповедь христианства, также сопровождалась и сопровождается использованием определенных христианских символов. Прежде всего, крест, распятие и много чего еще, так сказать, здесь в этой теме присутствует. Так же, как и Евангелие, это, по сути дела, не просто духовная книга, но еще с точки зрения литературы это книга, основанная на притчах, то есть в притчевой форме излагается, потому что притчи понятны в любой эпохе истории. Мой вопрос к Сергею Чеснокову, к историку. Скажите, Сергей, как формировалось представление о христианских символах, начиная от креста и заканчивая всеми иными символами, коих довольно-таки много? Агнец, Ихтис, монограмма имени Иисуса Христа и так далее.
Я бы хотел начать с того, что символы действительно не покидают нас и сегодня. Вы сказали о том, что были символы христианские в советское время, они попирались и навязывались советские символы. Но современность, она тоже далеко не свободна от навязываемых нам символов, да, и об этом можно легко заключить хотя бы потому, сколько в нашей жизни присутствует разного рода торговых марок, логотипов, которые, собственно говоря, являются такими символами расколотости современного сознания, да, и если раньше была целостная христианская культура, и один символ, он означал для людей этой культуры именно нечто одно, то сейчас один и тот же символ, он может означать все что угодно. То есть...
И торговцы, рекламщики стараются даже привлечь какие-то уже устоявшиеся символы в целях получения наживы. Да.
И что касается христианства, возвращаясь к вопросу, то здесь есть два уровня этих символов. С одной стороны, христианство в себя не то чтобы впитало, а скорее Христос исполнил чаяние всех языков. Да? Это есть такое выражение евангельское. То есть он на самом деле исполнил все пророчества, которые были, и, соответственно, наполнил все символы, которые были до него, их истинным содержанием. И поэтому, конечно же, крест был и до Христа, но он означал совершенно другое. Было замутненное представление, то есть люди, когда они потеряли рай, то они потеряли и правильное представление обо всех знаниях, да, все знания были искажены. И Христос, он восстановил все символы. А второй пласт — это в тот период, когда христиане были гонимы, то христиане, помимо этих общечеловеческих символов, они использовали свои собственные, как, например, та же рыбка, которая по-гречески, это была аббревиатура слов «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель».
Были же гонения в первые века христианства, и христиане как-то...
Да, это символы, они были для того, чтобы зашифровать то, что они христиане, то есть чтобы не все знали, что они христиане. То есть поэтому я выделил два пласта в христианской символике.
Катакомбная церковь была.
Катакомбная церковь, да, и церковь как исполнение чаяния всех языков, то есть всех народов.
Скажите, почему произошел этот богоборческий период страшный, когда накануне войны церковь практически была уничтожена, и если бы не война, может быть, это и случилось. То есть вся иерархия, наши митрополиты, священство приняло бы мученический венец. В чем причина, как вы думаете, этого явления? Потому что революция, можно сказать, она носила в духовных, если так копнуть вглубь, все-таки такой богоборческий характер, антирелигиозный. И с 17-го года начиная, и в течение всех последующих лет существования советской власти шла борьба, то явная, то скрытая, но непримиримая. Уничтожались символы христианские, взрывались храмы, уничтожались книги. Уже с 20-го года начиная шла зачистка библиотек, сжигались. Это не фашисты начали отнюдь, а начали коммунисты процесс вытравливания из массового сознания идеи. А как можно вытравливать идеи, уничтожать их носителей, сжигать книги, взрывать храмы и менять памятники. Как известно, за буквально 10 лет практически подавляющая часть памятников Старой России была уничтожена и заменена своими памятниками, зачастую липоватыми, но, тем не менее, цель была достигнута. На ваш взгляд, как историка, это же ведь не впервые происходило, были же периоды гонений, да, в мировой истории, именно против веры, против религии.
Да, были гонения в начале христианства, но они имели качественное отличие от гонений, которые уже вот мы видели в 20 веке, потому что тогда гонения носили характер, скажем так, гонения на нечто новое. А вот гонения 20 века, это скорее, если уж говорить вот на языке нашей темы, да, мы обсуждаем сегодня символы, то, наверное, они бы связаны с тем, что под символом Христа стало находиться нечто несоответствующее кресту, под символом Христа стала жизнь, несоответствующая жизни, которую учил Христос. И это вот несоответствие
формы... Неоязыческий, в общем-то, период наступил в русской истории. Да?
Нет, я хотел сказать, что, наоборот, гонения были вызваны тем, что люди, которые называли себя христианами, перестали быть как бы вот по духу многие христианами. То есть христианство стало формальностью. И вот как раз начавшиеся гонения, они привели к тому, что христианство опять стало соответствовать форме, стало соответствовать содержанию. То есть эти символы опять наполнились новым смыслом. То есть когда церковь как символ разрушает, это значит, что они уже воюют, то есть они, значит, уже исполнены очень серьезного смысла, потому что если что-то разрушается, значит, к этому относятся очень серьезно. Поэтому, вот, мне кажется, здесь именно проблема формы и содержания. И сейчас, к сожалению, мы можем опять прийти к тем же трагическим последствиям, потому что мы сейчас тоже видим, что сейчас общество вроде бы на словах и по форме начинает становиться христианским, но является ли оно по сути?
Ну, интеллигенция раскололась, можно сказать, поровну примерно. И даже в соцсетях, когда я там на свои страницы захожу, вижу эти вот полемики бесконечные, то есть противостояние западников и славянофилов, которым был отмечен 19 век, никуда-то не делось, по-прежнему идет противостояние уже, такой водораздел, это отношение к религии, отношение к церкви, отношение к Христу. И это проявляется также и в символике. Татьяна, а вот о подменах скажите несколько слов, ведь происходили же подмены, они и сейчас происходят, действительно, то, о чем Сергей говорит, и иногда очень такие хитрые, не сразу и поймешь.
Конечно, а лукавый не отдыхает, он работает 24 часа в сутки вместе со своими слугами-бесами, поэтому наивные люди, которые живут в мире и не думают об этом, а между тем еще Макарию Великому было дано видеть беса, и он спросил их, что это вы ничего не делаете, сидите ножками болтаете, а они сказали, так сейчас что делать, сейчас все люди сами делают, так это какой век, а нынче на дворе 21-й, и мы должны понимать, что атака бесовская и нечистой силы, и духовности минусовой, вот этой отрицательной, негативной, она продолжается и усиливается. Поэтому люди часто уже совершенно порабощены силой бесовской и даже не замечают сами, как они осуществляют эту подмену, используя символику уже совершенно не христианскую и не божественную, не Христову, а бесовскую, лукавую. Часто они даже совершенно не отдают себе в этом отчет. Вот у меня на православных консультациях очень часто возникает этот вопрос о том, что «а ты понимаешь, откуда ноги растут?» То есть, а что реально наполняет твою жизнь? Или вот работу, которой человек посвятил себя? Или те отношения, которые он строит в семье со своими близкими и родителями, либо с детьми? Люди просто открывают глаза и начинают осознавать, что, оказывается, они вообще-то творят зло. И думай при этом, что творят добро. Но у нас народ мудрый, в поговорках, пословицах, которые надо читать обязательно, мы находим ответы на многие вопросы.
Ну, я хотел бы, чтобы мы вот какие-то примеры привели, как-то мы с вами общались, и зашла речь о русском православном погребальном обряде и о том, что уже там после 17-го года стали, допустим, то, чего не было в старой императорской России, гроб никогда красным цветом не красили, а здесь стали красить. То есть вот этот пасхальный цвет уже переместился легко и элегантно в свою противоположность.
Да-да-да. Да, никогда не красили в красный цвет и в черный. Это совершенно другие цвета.
Символизм бывает, он ведь внутренне противоречив. С одной стороны, красный – это цвет Пасхи, цвет Спасителя. С другой стороны, красный – цвет дьявола, может быть. То есть, поэтому любой символ, он может быть точно так же, как в Писании. Например, лев является символом Спасителя, а с другой стороны, он тоже лев может быть символом дьявола. То есть, якобы лев рыкает, ходит, ищет, кого поглотить. То есть, поэтому каждый символ, он именно двойственным еще может быть.
Да, он может быть двойственным, тем более то время, та эпоха, в которой нам приходится жить, и 20 век, он отмечен именно вот этой двойственностью. Ну, собственно, души людей, любая душа человеческая, она зачастую двойственна. Мы стоим на грешной земле, а душа стремится к небу. И нас искушают очень часто, и у нас проблемы какие-то жизненные возникают очень мощно иногда. Это людей сбивает, конечно, с пути истинного. Давайте мы поговорим о памятниках и о смысле тех памятников, которые нас окружают, потому что любой памятник – это символ, это определенная символика. Я бы хотел, чтобы несколько куплетов прозвучало из такой авторской песни автора из Санкт-Петербурга Антона Галицкого. Полностью, я думаю, не имеет смысла ставить эту песню, но несколько куплетов, я думаю, имеет смысл поставить в качестве преамбулы к нашей беседе. Песня называется «Вил».
Рабочие, оставшиеся верными делу свержения ига капитала, называют себя коммунистами. Во всем мире растет союз коммунистов. В ряде стран победила уже советская власть. Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире.
Покуда вил на пьедесталах Россиюшке не встать с колен, покуда вил на пьедесталах удел наш рабский жалкий плен.
Когда проклятая царская монахия добивала свое последнее время,
доколе идолам поганым осквернят наш дом. Дом Богородицы Пречистой, в котором мы живем.
Когда попы заставляли сжигать святиков на кострах, когда существовало рабство крестьян,
доколе гадким истуканам своими рожами сквернить Россию, ведь она престола Божия подножие.
Позор проклятому царизму, мучившему и преследовавшему евреев.
Покуда вил на пьедесталах не разорвать нам цепи лжи, покуда вил на пьедесталах нас ждут пустые миражи. Довольно идолам поганым осквернять наш дом.
Творите, что твердая сила бороться с такими людьми и очистить от
земли. Дом Богородицы Пречистой, в котором мы живем.
Покуда вил на пьедесталах, не разорвать нам цепи лжи. Вот есть такие слова. Ну, вил, все, конечно, кто советскую эпоху помнит, писали конспекты, подписывали вил. Владимир Ильич Ленин. Вот эти вот ленинские памятники, которые никуда не делись. Отъехал недавно за 50 верст от Москвы в маленький подмосковный город. Вышел, батюшки светы, стоят они на прежних местах, эти памятники. Видно, что это, так сказать, поточное производство. Кто-то хорошо зарабатывал в советские времена, кормили семью авторы этих произведений. В какой степени влияние памятников оказывается на сознание людское? Вот именно то, что нас окружает в нашей бытовой жизни каждый день. Вот фамилии, названия улиц, фамилии вот этих вот большевистских деятелей часто не переименованы наши улицы. Был период в начале 90-х, переименовывали. Потом этот период закончился. Все помним эти полемики. Потом полемики куда-то там были убраны далеко. Ну, надеюсь, что не навсегда. Ну, названия многие сохранились. То же самое затронуло и памятники. Тоже вот 91-й, 92-й, 93-й. В той же Москве был период. Убирали какие-то памятники, свозили там на Крымский вал. Даже целый городок такой из памятников там возник. Потом это поветрие, этот период прекратился, и те же памятники стоят на тех же самых местах. Хорошо это или плохо, на ваш взгляд? Вот мой вопрос и к Татьяне, и к Сергею.
Ну, я сейчас вспомнила образ города Истры подмосковного. Там стоит благополучно на пьедестале каменный истукан, изображающий Ленина, и он указывает рукой на Воскресенский храм, на монастырь.
Все туда надо идти, все дороги ведут к храму.
Да, и это радостно. Но тот, кто ассоциацию эту видит, потому что рука его, как всегда, вытянута вперед.
Да, но я хотел еще добавить такую реплику, что был период, тоже в начале 90-х, стали наши оппоненты нам говорить, ну что вы большевикам уподобляетесь, оставьте все как есть, из истории там вычеркивать нехорошо, пусть будут и названия улиц старые. Опять же, любое переименование – это большая тягота для бюджета. И давайте памятники сохраним. Пусть они там стоят, где стояли. Но мне кажется, что-то в этом вот ненормальное есть. Ну, приезжаешь, вот какой-то там загаженный там сквер, видно, что город не убирается, ничего, дороги не ремонтируются, и стоят вот эти советские памятники. Может быть, от того, что будут другие памятники стоять, может, и жизнь у людей как-то перестроится, нет?
Ну, для нашей страны это очень реально, потому что у нас символическое мышление, ну, символы более реальны, чем сама реальность. Ну, вот взять, например, ту же ситуацию на Украине. То есть сейчас на Украине валят памятники Ленину.
И поклонные кресты, кстати, они.
Да, и Украина при этом отсоединяется вот от Москвы, от России окончательно, да, но вот на данном этапе. То есть мы должны понимать, что действительно в России с ее менталитетом символ имеет огромное значение. Действительно, Ленин на протяжении вот этого вот периода, этот период еще не закончился, потому что он до сих пор лежит в мавзолее вот в этом. То есть он является таким скрепляющим вот это вот советское пространство, а может быть постсоветское. И как только этот памятник исчезает, то вот видите, начинается распад территории в том числе. Мы должны очень серьезно к этому относиться. Я сам за то, чтобы этот памятник убирать, но надо понимать, чем это грозит, и нужно понимать, что пустоты не может быть, что должно прийти на это что-то взамен.
А вот какое духовно-мистическое составляющее вот этих вот символов советских, можете сказать, на ваш взгляд, какая она?
Ну, мне кажется, что это антихристианство было, именно вместо христианства, то есть вместо Христа появился Ленин, и такой как прообраз такой вот будущего антихриста, чтобы у нас появилась прививка против этого антихриста. Да, будущего. Ну, и это так с каждым символом. То есть это вот как вот в романе «Мастер Маргарита», да, то есть если советские люди в Страстную Седмицу не были на службе, то они оказались на фокусном представлении дьявола. То есть вот роман «Мастер и Маргарита», он происходит как раз во время Страстной Седмицы. То есть символ, он разделяет. То есть и если человек под символом креста творит не христианские дела, то он сам становится антихристианином. То есть он сам занимается именно подменой этого. То есть и вот здесь вот как раз очень страшный смысл любого символа, потому что действительно, если, ну, как вот в старину говорили, что в храм ходить — больше грешить. В том плане, что действительно, если ты идешь в храм, то ты не должен уже грешить. И, соответственно, если ты идешь в храм и в храм же приносишь с собой все свои прежние там страсти и привычки и все остальное, то тогда это получается, что происходит подмена страшная. Вопрос разговора о символе — это действительно очень такая страшная тема.
Ну, разговор очень такой важный, на мой взгляд, тоже, потому что у нас происходит смешение того, что смешивать невозможно. То есть нижегородское с французским смешалось, символы, пришедшие к нам из старой императорской России, символы, пришедшие из советской эпохи, и уже и новое время явило свои символы через искусство, через литературу, театр, кино, интернет и так далее. Вам не кажется, что причина многих наших бед именно в том, что вот эта вот смесь взрывная зачастую, на ней ничего вырастить невозможно. Если землю, извините меня, там загадить, залить мазутом там и лить прочие горючие смазочные материалы, на этой земле ничего вырасти не сможет. Надо ее вначале очистить, снять этот верхний слой, освободиться от этих ложных, лживых символов, и тогда что-то там можно посадить, какие-то там фруктовые деревья или капусту, помидорчики, укроп.
Конечно, но начинать нужно с себя, начинать нужно свою душу чистить, свое сознание от мусора, от ненужных книг, от ненужных фильмов, от ненужной информации и символов ненужных. Проверить свой дом, посмотреть свою кухню, посмотреть, что нарисовано на чашках, которые вы пьете. Вот ко мне приходит мама с детками, а я упражнение такое задаю. Закрой глазки и скажи, что нарисовано на твоей майке или на твоей футболке. Большинство детей, абсолютное большинство, не знают. А если они даже могут рассказать, что нарисовано или написано,
но они не знают... иногда там какие-то вот написаны.
Да-да-да, и всякие слова, и значки, и они не знают это. Но дети – это дети. Одели на них эту одежду и ничего не объясняют. Спрашиваю родителей. Родители тоже не дают себе отчета. Их пометили, никто ничего не видит. И именно это чисто психологический феномен. Мы часто совершенно не видим то, на что смотрим.
А вот люди привозят зачастую из других стран. Вот, ну, летом поехали куда-нибудь в Африку, привозят какие-то маски, какие-то иные, ну, просто как вот памятные что-то приобрели, вешают на стену. Вот эти вот маски, зачастую демонические, они как-то влияют на жизнь вот этих людей?
Конечно, это очень небезобидно. Я могу рассказать истории из собственного опыта, когда я работала в Аэрофлоте и привозила из Монголии маски, изображающие демонов. И я не знала, что это демоны. Я покупала их в музее как сувенир, не придавая этому никакого значения. И вешала у себя дома на стены мои дети.
Чтобы оригинальность какую-то свою
оригинальность проявить. Это сувенир. С другой стороны, у нас ничего похожего нет. И я замечала, что начинались несчастья. Люди ссорились, люди ругались, обижались, то, чего
болеть
раньше не
начинали.
Было. Но я не сразу как бы связывала это с тем, что у меня появилась эта вещь в доме. Однажды был явный, просто Господь помог. Во сне прямо я поняла, что ты возьми эту маску и выброси ее. И я просто среди ночи встала, сняла со стены, открыла окно и с 10 этажа ее выкинула. Хорошо, там никого не было, ни на кого не попало.
Сейчас у нас паломники со святой земли привозят, например, ладошку висельника, да, средневековый такой символ, оккультный.
Мрачноватый достаточно.
Мрачноватый, да-да-да. И люди не знают, что это за ладошка, что это ладошка висельника, что это именно предмет черной магии. Он везде в Иерусалиме продается. Ну, а наши люди, наши христиане православные вот это покупают, и кто-то даже и себе одевает. То есть, ну, действительно, вот эта вот символическая всеядность, а нужна, наверное, экология символа.
Ну да, эта тема очень важная. Я хотел спросить, Сергей, вы ведь, кроме того, что вы историк, являетесь организатором и создателем Международного фестиваля социальных технологий в защиту семейных ценностей за жизнь. Вот в какой степени вы символы применяете в вашей работе? И ведь на нас влияют не только вот памятники, которые стоят на улицах, названия улиц, но также и образцы высокой благочестивой жизни. Ведь жития святых, если их читать регулярно, их даже рекомендуют священники обращаться к житиям великих наших святых, старцев. И это влияет на сознание, на наши мотивации, на вектор нашего духовного развития, не правда ли?
Да, мы с самого начала своей деятельности очень внимательно относились к символике. И в частности, например, вот пятиконечную звезду, с которой связан оккультизм и сатанизм, мы, например, ее в своей символике заменили на восьмиконечную звезду, потому что, ну, не может быть пустоты, и нужно звезда один символ. Рождества, да, это звезда Богородицы, звезда Рождества, Вифлеемская звезда. Вот мы издавали газету «Вифлеемский глаз», а внутри нее размещали хризму, то есть это именно символ Рождества Христова, тоже символ. И мы вообще с очень большой болью осознаем то, что в нашем мире вот происходит именно явление такой духовной шизофрении, непролеченной, а с другой стороны, это может быть и лицемерие, потому что с одной стороны, мы видим, что у нас идет возрождение традиционных ценностей, возрождение православия, строятся храмы, да, государство вроде бы помогает семье, есть какие-то меры, а с другой стороны, другая рука этого же государства разрешает по тому же телевидению показ таких страшных символов, призывающих символов и образов, образов жизни, которые молодежь зовет в прям противоположном направлении. И получается, что символы нашего времени, нашего вроде бы христианского возрождения, это огромное количество абортов, это огромное количество разводов.
Ну, символ вседозволенности.
Символы вседозволенности, да. И вот мы как раз и хотим, чтобы наша жизнь все-таки стала цельный, то есть чтобы наше общество исцелилось. И эти вот чуждые нам символы все-таки, чтобы наше общество отторгло. И наоборот, чтобы на той же продукции стояли как символы, знаки качества, что вот эта вот продукция, например, она, там, те же товары для детей, стоял символ, что эта продукция благоприятна для семьи. Эта продукция, например, благоприятна для ребенка, для воспитания ребенка, что она содержит духовную чистоту. То есть вот символы должны быть печатью того или иного образа жизни.
Ну, придать позитиву, а не каким-то деструктивным вещам, потому что деструктивных вещей вокруг нас тоже огромное количество, и пропаганда, и телевидение, и радио, и печатные СМИ. Все это очень аккуратно, иногда в очень красивой обертке пытаются нам пропагандировать. Я думаю, что это все очень опасные вещи. Вот на ваш взгляд, вот мой вопрос и к психологу Татьяне Филипьевой, и Сергею Чеснокову, к историку. Вот государство должно все-таки регулировать этот увлекательный мир символов. Мы только вот немножко буквально к краю океана подошли, там, к берегу океана, и ложкой там немножко зачерпнули, а тема, конечно, огромная, обширная, мы еще будем возвращаться к этой теме не один раз. Вот какова роль государства? Есть страны, где это очень четко регулируется, особенно в восточных странах. Ну, Восток у нас принято обвинять, что там тоталитаризм, тоталитарное сознание, что там вот все ужасно, что нам нужна свобода, толерантность и прочее в том же духе. Но ведь есть страны, где особо там не забалуешься с этой символикой. Все очень четко, и никто там не приедет на амвоне поскакать, потому что это плохо кончится просто. Жив не будешь.
Ну, я считаю, что государство, конечно, должно, но оно не будет. Оно не делает. Потому что у них совсем другие скрытые задачи, у некоторых лидеров, отдельных лидеров, возглавляющих все, что происходит в государстве. Поэтому мы не можем надеяться на такую помощь этих людей или там правительства, или же президента. Надо смотреть в свое сердце, надо начинать с себя. С собой ты можешь сделать. Ты можешь отрегулировать, на что ты смотришь, что ты слушаешь.
Избавляться от ложных символов, а выбирать,
конечно,
как
разбирать, да. И не только доверять вот тому, что сейчас пишут на экранах, это плюс 16, это плюс 17, а это вообще без указания возраста. Почему я
когда
должна верить
плюс
16, этим людям?
Как раз до 16 ты начинаешь
вот
смотреть.
Вот именно. Значит, мы должны...
Реклама, получается.
Все да, по-другому, да?
Реклама.
Да, именно. И это всегда это скрыто. Так же, как вот, когда начинают говорить о некоторых фильмах, которые искажают историю жизни Христа, земной жизни Христа, привлекая внимание тем самым к этим фильмам, и люди начинают смотреть то, что лучше бы они не смотрели, потому что они еще до храма не дошли, они еще «Отче наш» не выучили, они еще
перекрестить могут. Ну да, вот эта история с Тангейзером, а вам не кажется, что надо было просто, может быть, не муссировать эту тему, но какой-то там среднего, насколько я понимаю, уровня спектакль, ну, и не говорить про него, и никто бы не
конечно, обратил внимания. Конечно, конечно. Это один из приемов, кстати сказать, психологических, который называется игнорирование. Мало ли кто в жизни чего сказал, мало ли тебя куда призывают.
Лежит куча на дороге. Ну, нормальный человек
да,
пойдет
да, конечно,
дальше.
Да, конечно. Если позволите, можно я скажу о четырехлучевой звезде, о звезде Сихазма? Потому что вот, когда Сергей сейчас говорил о том, как они выбрали именно восьмиконечную, правильно, звезду, это одно. А вот мало кто люди знают о том, что такое четырехлучевая звезда. А я хочу сказать словами главного героя книги «Святогорец», самого Святогорца. Вот он говорит, что...
Монаха Салафиила, который...
Монах Салафиил, автор этой книги.
Является вашим сыном и
ну, это да.
Писатель,
он был Инок Всеволод, теперь Монах Салафиил. Но вот в его книге, которую, кстати, можно купить на православной ярмарке. Так вот, в этой книге «Святогорец» сказано, что четырехлучевая звезда – это символ сияния света, свечения божества, несотворенной божественной энергии, попросту говоря, благодати. А кружок в центре звезды символизирует любовь, лучи символизируют веру, и белизна символизирует надежду. То есть вот исихазм – это молчание, тишина, молитва. Это то, что делают монахи, особенно в святых местах, скажем, на острове Лаам, на Святой горе Афон и в Абхазии, в горах в Атшилии. Это незаметная тихая работа. Вот им светит вот эта звезда, которая так и называется путеводительница в мире тьмы. И поэтому нужно окружать себя символами, которые тебя к свету призывают. И они прям несут свет в дом, где ты живешь. Хочется так, чтобы в каждой семье было чисто, тихо, спокойно, ласково и духовно.
Побольше позитива, поменьше деструктивных символов. Мир, конечно, вторгается к нам, норовит двери выбить. И через школу ребенка зачастую воспитывают... стараются воспитать в правильном русле, но мир его поворачивает не туда, не в ту сторону. И уже в завершении разговора, потому что время эфира наше не безгранично, мой вопрос к Сергею Чеснокову, к историку и создателю фестиваля «В защиту семейных ценностей за жизнь». Вот что посоветуете людям, у которых есть дети, подрастающие, как им противостоять этому вторжению мира, зачастую деструктивному, каким символом им прибегать?
Ну вот символ звезда Исихазма, не зря про нее Татьяна Васильевна сказала, потому что если не прибегать к носителям этой Иисусовой молитвы, то тогда мы будем находиться под властью похожей звезды, четырехконечной, вот эта натовская звезда. И тут вот и получается, что или туда, или туда, или красный – это цвет Пасхи, либо это будет цвет дьявола. И для семьи, для любой семьи есть очень хорошее сравнение, что монашество – это сухая палка, а семья – это виноградная лоза. Вот палка не может дать никакого плода, и лоза тоже не даст плода, если она не будет установлена, поднята над землей. И вот как раз виноградари, они поднимают лозу и привязывают ее к палке. Вот я думаю, что старчество – это как раз вот место пересечения вот именно виноградной лозы и палки, сухой палки монашества. И я думаю, что чтобы нам сохранять мир в наших семьях, мирянам нужно учиться у настоящих делателей Иисусовой молитвы, у настоящих монахов, которые, в свою очередь, учатся у самих ангелов. И тогда действительно в наших семьях будет мир, процветание, и тот же мир будет и на всей нашей земле, потому что все действительно вопросы, они решаются в тишине, в кельях старцев.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня психолог Татьяна Филипьева и историк Сергей Чесноков. В завершении разговора я хотел бы, конечно, призвать наших слушателей идти за Христом, который сказал, я есть путь, истина и жизнь, и избирать те символы, которые ведут нас в правильном направлении, потому что очень много символов ложных, лживых, пытающихся сбить нас с пути истинного. Вот избегайте их и старайтесь разбираться в этой теме. Очень большое количество книг существует, трудов различных, исследований, Так что зрите в корень. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спаси Господи. Поэт сказал: знаки на небе, знаки на земле, знаки на русской земле, божественные. Так что смотрите действительно в корень. Бог помощь.
Спасибо.
Thank you.